Знаете, вся эта неделя такая, наверное, вообще в нашем обществе она прошла с темой, такой политической темой, такая самая, наверное, политическая неделя у нас в году была. И я скажу сам, постоянно читал что-то, смотрел новости, как что происходит. Очень много людей было там на митинге против несправедливых выборов. Я же дома исполнял роль такого полицейского, сына своего, показывал ему, кто главный у нас в семье. У меня своя роль была. Но хочу сегодня, чтобы мы с вами, вот, может быть, от таких размышлений постоянно о политике, о ситуации в стране, мы сегодня переместили свой взор на Бога, на Его суверенную власть, над всем, что творится в нашей жизни, в нашей стране. И сегодня хотел бы, чтобы мы сегодня смотрели на Бога в книге пророка Даниила. Сам пророк Даниил, он еще в подростковом возрасте, когда он еще не был пророком, таким Даниилом, каким сейчас мы его знаем, он был в подростковом возрасте уведен из Иудеи в плен в Вавилон. Это он был из знатной семьи в Иудее, и его и еще нескольких молодых людей из Иудеи выбрали, чтобы они были такой новой элитой в Вавилоне, чтобы, может быть, своим влиянием они могли бы воздействовать на других пленных из Иудеи, чтобы помочь им как-то ассимилироваться в Вавилоне. Но, как мы видим, читаем в книге пророка Даниила, что сам Даниил и его друзья, они не стали прогибаться вот под всю эту систему ценностей Вавилона, культуру вавилонскую. И они остались верными Богу до конца. И читаем, что также он был назначен, Даниил был назначен Навуходоносором на очень высокий политический пост в Вавилоне, на высокую должность. За счет чего? За счет того, что истолковал сон для Навуходоносора. И находясь в Вавилоне на протяжении всей своей жизни, за время его жизни сменилось несколько эпох, государств, империй. Все это время он верно служил Господу, прославлял Бога своей жизнью и своим служением. Читая книгу пророка Даниила, очень хорошо и четко видно, что Даниил знал своего Бога, знал, кому он поклоняется, знал, кому он служит, и дорожил отношениями с ними. Это видно буквально через все его поступки, слова, которые здесь записаны. И главное, наверное, что мы можем найти в этой книге пророка Даниила, это как раз того самого Бога, которому поклонялся Даниил. И ключевыми стихами, ключевым стихом этой книги, скорее, наверное, я бы назвал стихи из второй главы книги Даниила. Давайте откроем их. Вторая глава, 20-21 стих. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Вот такой Бог, вот такого Бога знает Даниил, вот про такого Бога Даниил говорит царям, Навуходоносору, Валтасару, Киру. Он проповедует этого Бога царям, императорам. Я бы хотел, чтобы мы немного заострили наше внимание вот на этих качествах, о которых Даниил здесь говорит. Итак, первое, что мы замечаем здесь, Даниил говорит, что благословенно имя Господа от века до века, ибо у Него мудрость и сила. Он говорит, что у Бога мудрость и сила. И действительно, знаете, когда мы смотрим на все творение, которое сейчас перед нашим взором открывается, мы понимаем, что это не могло просто так появиться. Для этого нужна мудрость, для этого нужен особый замысел, для того, чтобы все так замечательно функционировало, как часы. Знаете, люди очень много, допустим, бьются для того, чтобы создать какую-то замкнутую систему, которая хорошо бы функционировала. Допустим, есть такие аквариумы или какие-то еще замкнутые системы, которые специально люди делают, там какие-то муравьи. И очень-очень тяжело сделать ее, чтобы все там работало, чтобы там кто-то кого-то не съел, и в итоге вся эта замкнутая система просто умерла бы. Но Бог создал все так замечательно, и все функционирует как сложнейший механизм, в котором виден замысел Творца. И в этом мы видим мудрость. Но знаете, самое, наверное, замечательное, что здесь также Даниил отмечает в 21 стихе, что Бог дает мудрость мудрым и разумение разумным. Знаете, вот эта мудрость, которая есть у Бога, вот этот его ум, он также доступен для нас, друзья. В книге пророка Даниила есть хорошее подтверждение этому. Как я уже сказал, Даниил со своими друзьями их взяли с Иудеи в Вавилон, угнали в рабство. Но в первой главе, в 17 стихе, мы читаем такие слова. «И даровал Бог четырем сим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны». И в 20 стихе мы читаем такие слова. «Во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». Мы видим, что вот эти юноши, они остались верными Богу, и Бог вознес их. Он дал им мудрость больше, чем у всех советников царя. И царь, мы видим, советовался у них. Во всяком деле, он находил их выше, чем всех тайноведцев. Друзья, я вижу, что сегодня, когда кому-то из нас не хватает мудрости, мы можем просить это у Бога, и Бог даст нам, потому что это его обещание. Новый Завет нам говорит ту же самую идею, чтобы мы просили у Бога мудрости, немало не сомневаясь. Следующий момент. Мы читаем в 21 стихе. Он изменяет времена и лета. Другими словами, эпохи. Бог направляет ход истории. И книга Даниила, наверное, это одно из самых лучших доказательств этому во всей Библии, что Бог управляет историей. Знаете, когда я читал эту книгу, просто поражает, как Даниил, как Бог через Даниила показывает во всех подробностях то, что будет происходить в будущем. Знаете, книгу пророка Даниила очень многие богословы, либеральные богословы, критикуют. Они говорят, что эта книга не могла быть написана тогда, во времена царя Навуходоносора, в 6 веке до нашей эры. Нет, она была написана намного позже. Она была написана во 2 веке до нашей эры, когда все те события, которые она описывает как пророчество, когда все эти уже события совершились. Почему эти люди так говорят? Да потому что они не верят, что пророчества могут быть настолько четкими, ясными, да и вообще они не верят в пророчества. Но в книге пророка Даниила мы находим огромное количество пророчеств про будущее, которое уже свершилось для нас, но было будущим для того времени. И эти пророчества очень четкие. Во 2 главе Даниил говорит много царю Навуходоносору, истолковывая его сон, о том, какие государства, какие цари будут после него. Он истолковывает сон про истукана, который приснился Навуходоносору, и говорит, что золотая голова – это Вавилонское царство, это вот сейчас царство Навуходоносора. Серебряная грудь этого истукана – это будет Мидо-Персидское царство, которое придет на смену Вавилонскому царству. Дальше следующее царство будет – это Греческое царство, Медное чрево. Железные ноги истукана – это будет Римская империя. Ступни железа с глиной – это будет возрожденное Римское царство, а камень, оторвавшийся от горы, тот, который поразил этого истукана, это будет Великое царство Христа. В 7 главе Даниил опять дает толкование уже видению про зверей. Там в этом видении присутствует лев, медведь, барс, страшный зверь, рог и сын человеческий. И опять мы через эти пророчества четко видим указания на все те политические, на те государства, которые уже отошли в историю. Но мы также видим и обещание того, что придет Царство Небесное, Царство Христа, что Христос будет царствовать здесь на земле, что Он свергнет все это мирское правление, то, что сейчас присутствует на земле, и будет Его Царство. И, как я уже сказал, многие люди не верят в то, что это было именно пророчеством, потому что очень четко все видно, понятно, что это именно про эти государства говорится. Поэтому мы видим, что когда еще всех этих государств не было, когда не было Мидо-Персидского царства, империи Александра Македонского, Римская империя, Господь уже все это знал и все это запланировал. Он направляет ход всей истории. Он знает, что будет завтра. Он знает, кого изберут президентом в России в марте следующего года. Через 6 лет, если мы доживем до этого времени. Да? Господь управляет всем этим. И для меня здесь надежда большая на то, что, в том, что я знаю, что Господь всем управляет. И я знаю, что для любящих Господа все содействует ко благу. Независимо от того, какие обстоятельства сейчас в моей стране, в моем, может быть, ближайшем окружении, политические или же какие-то другие обстоятельства в обществе, я знаю, что это Господь допустил это, что Он так все устроил, и что это делает Он для блага любящих Его, для Своей Церкви. И следующий момент, который бы я хотел отметить здесь, в 21 стихе мы читаем, что Бог низлагает царей и поставляет царей. Знаете, я хочу сказать, что, во-первых, это потому, что Он сам царь царей. Наш Бог царь царей. В еще одной пророческой книге «Откровение» мы читаем, 19 глава, 16 стих. «На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это Он тот, кто ставит царей, кто низлагает царей. Иеремия, 27 глава, с 5 стиха. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии, земли Иудеи, в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время, и его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие». Друзья, Иеремия говорит все эти слова израильскому народу, иудейскому народу. Он говорит о том, что, вот если вдуматься, для иудеев, может быть, это совсем странные вещи. Иеремия говорит о том, что Бог называет, во-первых, языческого царя, царя Навуходоносора, своим рабом. Царя Навуходоносора, который даже не знал Бога, не поклонялся ему, но он называет его своим рабом. И он говорит, что он отдает все земли, земли Иудеи, которые Бог обещал иудеям, отдает в руки вот этого языческого царя. Казалось бы, что-то странное. Но Господь управляет всей землей. Все цари земли – это Его рабы. И Он творит историю во всемирном масштабе, так, как Ему это угодно. Он царь царей. И Он захотел отдать иудейскую землю в руки языческого царя, Он так сделал. Это не значит, что Он проиграл, раз Его народ оказался в плену. Нет, Бог не проиграл. Бог, так скажем, играет намного в большую игру. Он держит всю землю. Не только израильский народ, не только то царство, ту землю, которую Он дал ему. Он над всей землей. Интересно, что отдавая Навуходоносору все земли израильского народа, иудейского народа, Бог дальше смиряет самого Навуходоносора. В 4 главе книги пророка Даниила, возвращаясь в эту книгу, мы читаем слова самого Навуходоносора. После того, как Бог смирил его, после того, как он унизил его до состояния животного, что тоже является историческим фактом, после этого Навуходоносор, когда он возвращается на свое царствование, произносит такие слова. 4 глава, 34 стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Навуходоносор ходил гордо, и Бог смирил его, отняв от него рассудок, сделав его человеком, который был подобен просто животному на несколько лет. Потом он восстанавливает его в качестве правителя в Вавилонской империи, и Навуходоносор произносит такие слова. «Это человек, которому поклонялись цари многих государств земли, самая мощнейшая империя на то время». из уст этого царя мы слышим такие слова. Бог, все его дела истинны, пути праведны, и он силен смирить ходящих гордо. Независимо от того, кто перед ним, обычный человек или правитель самой большой империи. Это наш Бог, в которого мы верим. Это наш Царь царей, который держит в своей руке всю землю. И это тот, кому в вечности мы будем служить. В вечности мы будем поклоняться и будем находиться под прямым управлением такого царя. И меня очень вдохновляет это, потому что это самый мудрый правитель, который только может быть. Завершая, я хотел бы сделать для нас несколько выводов, несколько таких практических уроков из этой книги, из того, что мы читаем, и больше, наверное, из хождения Даниила с Богом. Знаете, часто мы, находясь в каком-то бедственном положении или, может быть, в несправедливом, когда с нами обходится несправедливо, у нас бывает ропот. У меня иногда бывает такое, когда со мной что-то происходит, и я спрашиваю: Господи, ну почему так? Но почему так, а не иначе? Ведь все могло бы быть намного лучше. Почему так происходит в моей жизни? У Даниила мы можем найти несколько уроков того, как он ведет себя в таких вот ситуациях, в бедствии или в несправедливых, в затруднительном положении. Во-первых, Даниил понимает, что все, что происходит в его жизни, происходит по воле Бога, и Бог допускает это. В первой главе, в первый и второй стих мы читаем: «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Даниил хорошо понимает, когда он писал эти строки, то, что Бог допускает, казалось бы, плохие вещи. Очень плохая вещь произошла. Иудею захватил языческий царь. Но Даниил понимает, что это Бог допускает. И нам важно понимать, что если с нами происходит какая-то несправедливость, то это допускает Бог. Воля Божья, значит, была на это. И мы дальше смотрим на следующие уроки, которые показывает нам Даниил своей жизнью. Во-вторых, Даниил прославляет Бога, находясь вот в таких затруднительных ситуациях. Он прославляет Бога и указывает на Него другим людям. Когда Навуходоносору приснился сон, который он не мог истолковать, и который не могли истолковать никакие мудрецы в его царстве, Даниил приходит к царю и говорит ему. Это 2 глава, 27-28 стихи. «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть Бог на небесах, Бог, открывающий тайны». И он открыл царю Навуходоносору то, что будет в последние дни. Знаете, Даниил, несмотря на то, что этот Навуходоносор разрушил все его государство, в котором он жил, вся его семья жила, Даниил говорит о Боге четко и конкретно этому царю. Он не просто объясняет ему сон, он не просто говорит то, что, может быть, Навуходоносор хотел услышать от него, но он в своих словах прославляет Бога пред лицом этого царя и благовествует ему. Он указывает на того, кто действительно стоит превыше всего над всеми с нами, над всеми правителями, государствами. Знаете, историю такую мне рассказали, когда не так давно затонул теплоход «Булгария», помните, да, на Волге, недалеко от Казани. Все это событие, оно повергло шок всех, кто жил вот в городе, там, в Казани. Очень много родных и близких было там. Близких утонуло у людей из Казани. И меня поразило, что молодежь одной из церкви, которая была там в Казани и сейчас есть, они, несмотря на свой шок и от всей этой трагедии, они просто пошли на набережную и стали утешать людей. Они не благовествовали, может быть, им вот так вот прямо открыто, не призывали их к покаянию, но они просто подходили к людям, обнимали их и просто утешали, говорили им о том, что Бог – это тот, кто единственный нужен вам. Знаете, мне нравится то, что мы, христиане, находясь в затруднительных ситуациях, в затруднительном положении, когда тяжело, может быть, на сердце, мы все равно можем быть хорошими свидетелями для других людей, хорошими свидетелями о Боге, о том, кто держит все ситуации, все вот такие вот, казалось бы, плохие события в этом мире в своей руке. Он всем этим управляет, он над всем этим. И последний урок, который бы я хотел, чтобы мы сегодня посмотрели с вами из жизни пророка Даниила, то, что Даниил оставался верным Богу в малом. В самом начале, когда его только привели в Вавилон, он, как мы читаем в первой главе, 8 стихе, он положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И в 18-19 стихе мы также читаем: «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем». Даниил не пошел на компромисс, он не стал оскверняться явствами со стола царского, вином, который пьет царь. Он решил вот в этом малом быть верным Богу. И мы видим, что, оставаясь верным в малом, Бог его поставил над очень великим. Это был человек, которого слушал сам царь Вавилонский. Мы можем также вспомнить Иосифа. Иосиф, будучи еще рабом, оставался верным Богу в малом. Во всех жизненных ситуациях он оставался верным, и Бог сделал его, по сути, премьер-министром в Египте, вторым человеком после фараона, из раба вторым человеком в самой мощной империи на то время. Знаете, сегодня из нас, наверное, никто не может как-то особо влиять на политику или общество, кроме как пойти проголосовать там, или выйти на митинг. Но мы видим, что Даниил, Иосиф, они могли, потому что, во-первых, они были верны Богу в малом, и Бог поставил их над многим. И я не говорю, что сейчас, может быть, Бог может нас так над многим поставить, что к нам будут прислушиваться. Нет. Но я хочу, чтобы призываю нас быть верными Богу в тех местах, где мы учимся. И, возможно, Бог откроет там двери для проповеди Евангелия. Я призываю нас сегодня быть верными Богу на наших работах. И, возможно, Бог сделает вашего начальника верующим и тем самым откроет двери для евангельского влияния в обществе. И я призываю нас быть верными Богу в наших мечтах и устремлениях. Знаете, я призываю нас сегодня мечтать вместе с Богом. Сегодня очень много людей мечтает, но мечтает не о Божьем, мечтает о своем, о чем-то материальном, о чем-то таком приземленном. Давайте будем верны Богу и в наших мечтах, будем мечтать о том, чтобы Его воля свершилась. Знаете, меня вдохновляет то, как мечтал Мартин Лютер Кинг. Это был пастор Баптистской церкви в Америке, и у него была мечта, он хотел, чтобы все те, кто были сотворены равными, были на самом деле равными в своих правах. Казалось бы, это вот такая вот политическая мечта немного, но он сделал великое дело для Америки. У нас есть великий Бог, вместе с которым мы можем мечтать. Великий Бог, который стоит над всей землей, над всеми правителями и государствами. Если мы будем верны Ему в своих мечтах, будем мечтать с Ним о великом, а не о приземленном. Если мы будем верны Ему на наших местах учебы и работы, Он сможет поставить нас над многим и сможет произвести великое дело через нас в сердцах людей. Многих людей. И я верю, что таким образом наша церковь может оказывать большое евангельское влияние на это общество, на людей, которые нас окружают. Итак, подводя итог, хочу сказать, что мы с вами служим царю царей. И это тот, кто направляет ход всей истории, тот, кто низлагает и ставит царей. Но в первую очередь я хочу сказать, что пусть вот этот царь царей, наш Бог великий, будет на самом деле царем в жизни каждого из нас, чтобы он низверг с трона нашего сердца наше собственное «я» и установил в нашем сердце свой престол навеки. до Его пришествия.